Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Дмитрий Романов.
Приветствую вас, дорогие слушатели.
У нас следующая тема – это вопрос о мигрантах в Европе. Мы уже как-то касались ее. Сейчас в ней появилась новая нота. Дело в том, что по сообщениям газеты «Таймс», Европейский Союз готовит депортацию сотен тысяч нелегальных мигрантов. Это не те мигранты, которые только что прибыли в Европу, а те, которые прибыли чуть раньше, скажем так, в начале года. Причем чуть-чуть речь идет о депортации 400 тысяч человек. При этом, по информации Times, Европа угрожает отозвать свою помощь, торговые сделки и визовые соглашения, если такие страны, как, например, Нигер или Эритрея, откажутся принимать обратно своих экономических мигрантов. Вот среди этих названных двух стран, как вы понимаете, Сирии, так сказать, и стран Ближнего Востока, на которых идет война, вроде не значится. Но, тем не менее, понятно, что намек сделан именно в эту сторону. Я хочу сказать, что вообще-то из Нигера и Эритреи, это, в общем, страны африканского континента, и там люди такие отчетливо черные, я многих мигрантов в Европе не видел. Во всяком случае, сотен тысяч. Ну, во-первых, Эритрея сама по себе маленькая, Нигер тоже не слишком сильно населенный. Для того, чтобы там полмиллиона мигрантов прибыло в Европу из Нигера, это половина Нигера должна оттуда выехать. Это, в общем, как бы не та идея. Понятно, что называются другие имена, но реально имеются в виду, конечно, массовые источники миграции, а это, в общем-то, Сирия, регион Ближнего Востока. Хочу добавить личные впечатления. Вот тех мигрантов, которые я в Европе видел, они не производили вида изможденных людей, измученных войной. Наоборот, в основном это мужики вполне трудоспособного возраста. В общем-то, по местным, я имею в виду арабским меркам, выглядящие вполне прилично, занимающие, видимо, там в своей экономической среде вполне, так сказать, достойное положение, потому что у них хотя бы хватило по несколько тысяч долларов для того, чтобы организовать этот выезд. Надо понять, что это миграция не просто так пеший поток, который гуськом направился из Сирии через Турцию там и дальше куда-то. Это люди все-таки сели на лодке, у них были какие-то перевозчики, им они заплатили какие-то башли. Вот, все это вместе доплыло до определенного места, которое было, видимо, заранее оговорено. Вот, и далее они уже пошли, значит, по какой-то проторенной дорожке вот этой вот миграции, жалуясь, естественно, на свою судьбу, но вложив предварительно в это развитие своей судьбы, значит, определенное количество заработанных где-то средств. Вот работая просто так, там, условно говоря, мусорщиком или каменщиком в городском квартале, вот этих средств в сирийских условиях там, или в каких-то других ближневосточных условиях, ну, точно не будет. То есть, хочешь стать мигрантом, но не сможешь, потому что все равно вот их нет. То есть, это все-таки достаточно обеспеченная часть по местным, я подчеркиваю, меркам общества. Ну, условно говоря, средний класс, если можно так выразить. Во-вторых, надо тоже понять экономическую подоплеку. Я не думаю, что люди, которые вложили несколько тысяч долларов в свой, так сказать, отъезд, они как бы считают их для себя безвозвратно потерянными. Они все-таки хотят эти несколько тысяч долларов получить каким-либо образом обратно и с неким плюсом, для того, чтобы эта операция стала как бы, ну, рациональной и выгодной. И поэтому это, конечно, несколько особый класс людей, не совсем тот, про который пишут средства массовой информации, в особенности западные, потому что я их там наслушался достаточно много, и во французском, и в немецком варианте, все они, так сказать, льют слезы по поводу бедной судьбы мигрантов, все они поголовно говорят о том, что о них надо заботиться и вообще их принимать с открытыми объятиями. Для них готовится, в общем-то, по меркам военных государств, из которых они вышли, достаточно комфортные условия. Это все-таки лагеря, там комнаты, пособия, там медицинская помощь, там и прочее, прочее. На этот счет идет активная пропаганда. Вот. Но понятно также, что когда в страну с населением, там, ну, скажем, 50 миллионов человек, да, как Франция, или там чуть больше в Германии, прибывает контингент на уровне 500 000, а именно это происходит сейчас в Германии, там как бы национальная обстановка быстро дестабилизируется. Потому что это люди с другой культурой, им особенно нечего делать, их, в общем-то, никто с разгону на работу, естественно, брать не может, просто потому что они не владеют немецким языком. Вот. Таким образом, значит, образуется некий такой, ну, как бы слой, не очень хочется говорить это слово, но употреблю его, тем не менее, нахлебников, вот, которые как бы обрушиваются на немецкую экономику и делают это, этот процесс особенно нервным, потому что сами немцы-то не во всем удовлетворены ни своим экономическим состоянием, ни той социальной заботой, которая о них оказывает государство или их собственная система вот этой вот социальной помощи. Поэтому эта проблема, конечно, очень жесткая, и несмотря на все сглаживающие факторы, она должна была рано или поздно каким-то образом прорваться. Но я в этой связи хотел обратить внимание вот на что. Что когда ЕС готовит депортацию сотен тысяч нелегальных мигрантов, у меня сразу встает вопрос, как это, интересно, оно сделает. Я припоминаю, как Саркози, еще будучи министром внутренних дел во Франции, он, как бы готовясь к борьбе за президентское кресло, задумал депортацию нескольких тысяч цыган. Надо сказать, что они приехали из Румынии, и из Румынии в основном, и обосновались там во Франции, так сказать, таборами, ну, со всеми сопутствующими элементами, начиная от криминалитета и торговли наркотиками, там, грабежом банков. Ну, в общем, короче говоря, вот такую экзотику привнесли сразу в места своего расселения. Они же компактно так таборами, в общем, перемещаются. Вот. Их задумали выселить. Ну вот несколько тысяч человек, которых, за которых Саркози торжественно отчитался, они заняли несколько месяцев их выселения. Причем пресса отмечала, что большая часть из них, или значительная часть из них, доехав до страны пребывания, тут же, как говорится, отправилась в обратный путь. Вот, и таким образом оказалось, ну, если, может быть, не в том же месте во Франции, то в другом, или рядом в Италии, или еще где-то. Так что, конечно, это был в значительной степени мартышкин труд. Как ЕС при этом планирует осуществить депортацию сотен тысяч, это вообще остается загадкой, если только они не хотят возобновить практику, проверенную Второй мировой войной, создание концентрационных лагерей, там и последующей депортации. Если кто помнит, на этом основывалась идея окончательного решения еврейского вопроса. Не с точки зрения Холокоста, там и всех истреблений в газовых печах, это как бы такая мифология этого вопроса, а с той точки зрения, которая реально задумывалась, когда евреев предполагали переселить в Палестину, вот, и при этом как лояльный класс, так сказать, разместить вот именно путем военных успехов германского оружия. Роммель рвался в Палестину, собственно, для этого, очистить Палестину как край, который будет использован для окончательного решения еврейского вопроса. Ну, это так, просто как бы отскок с темы в сторону. А что касается вот сотен тысяч нелегальных мигрантов, то как их реальное решение будет предложено, за этим, конечно, стоит понаблюдать.
Вот немножко хотел бы цифр озвучить. Например, то, что все уже слышали, или можно найти информацию в интернете, 3000 евро стоит место в лодке, чтобы добраться с африканского континента к берегам Европы, будь то там итальянские острова или греческие.
Неплохо, да, их надо найти еще 3000, да.
Да, теперь внимание. Единовременная выплата мигранту, которого официально признают, например, в Германии, составляет 2800 евро на человека.
Компенсация за лодку.
Компенсация за лодку. Ну и самые интересные цифры. Уже озвучено, что они хотят произвести депортацию 400 тысяч человек. А выделить они хотят на это 800 миллионов евро.
То есть по 2000 на человека.
То есть каким образом? Что будет при этом? Обратная лодка будет стоить дешевле все-таки. И удивительно еще тот факт, что наплыв и вот эта вот катастрофическая ситуация с оккупацией, по-другому не назвать, иммигрантами, нелегальными, совпало как раз с намерениями Соединенных Штатов Америки и их союзниками по западной коалиции вести бесполетную зону на территории Сирии. То есть котел был подогрет до нужной температуры, уже решение было созрето, уже для себя оно было принято, но, к сожалению, и к счастью для нас, немножко их планы были не то что нарушены, сорваны абсолютно участием нашим именно в Сирии, именно военной помощи наших воздушных сил. Так, а что же и кто же бежит? Вот тут очень важный момент. Кто бежит из этих стран? Там, не только на Сирии, Афганистан входит. Кто может, тот бежит. И вот даже я просматривал интервью с мигрантами и на русскоязычных сайтах, и на сайтах и англоязычных и стран Европы. Большинство молодых человек, людей, как вы сказали правильно, ну, все говорят на английском. То есть это люди, как минимум, что у них имелись 3000 евро, чтобы переплыть все Средиземное море, у них также и имелись средства, чтобы получить какое-то образование. Понятно, что работать из них особо никто не собирается, потому что там в среднем пособие, сколько у нас там, 500 или 700 евро. Власти Евросоюза относятся с пониманием к этим людям, поскольку они должны привыкнуть, внедриться в среду, их тоже нужно будет обучить, переучить. И не только языку, там есть определенная культура. Как справляться с этим? Или мы будем иметь, как в Мюнхене, турецкие кварталы, куда ты, в принципе, заходишь, там ни одной надписи нет на немецком. Ты чувствуешь себя, как будто ты в Стамбуле, не в самом лучшем районе его.
Ну, 18-й район в Париже, так золотая капля. Да, это арабский квартал, с теми же
парами. Абсолютно верно. Ну, то есть, но эти люди не ведут себя, как европейцы, если даже тебе в Париже рекомендуют просто не посещать эти места. Но это все постоянно идет расширение, у них идет демографический взрыв, даже и тех мигрантов, которые приезжают. Мужчины жалуются в интервью, что им, они бегут, потому что им не хватает каких-то там сексуальных отношений, там они намерены бежать в Европу. Конечно, все было бы веселее, если бы не было так грустно, но поскольку все-таки большинство, да, практически все войны в этом регионе свершились при помощи Европы, то, скорее всего, будет закономерным ощутить им как бы присутствие всех этих людей, как и они ощущали присутствие у себя, всех этих армий.
Ну, я хотел добавить тут только два личных момента. Первое, это что одна из моих знакомых работает в службе социальной поддержки как раз в Германии. Ну, вот она часто мне рассказывала о том, что пособие, так сказать, которое выплачивается вот нелегальным мигрантам такого рода, оно составляет по местным меркам, да, как бы 300-400 евро, то есть является небольшой величиной, и в этом смысле, так сказать, все, кто об этом слышит, им сочувствуют, ну, 300-400 евро, ну, действительно, как можно эту сумму прожить?
Ну, извините, но социальное жилье предоставляют?
Но, да, вот я подхожу к главному, что, во-первых, за жилье, которое им представляют, социальное жилье, это не имеется в виду барак, это имеется в виду квартира. Ну вот, социальное жилье, которое им предоставляется, они не платят вообще. А в системе немецких расходов это составляет большую довольно сумму. С этих 300-400 евро, поскольку это соцпомощь, они также не платят налогов. Это тоже, само собой, разумеется. Медицинская помощь, которая вообще-то во всех европейских странах, является, несмотря на социальное страхование, делом таким частично возмездным. То есть какую-то часть тебе оплачивает соцстрах, а остальное, будь добр, так сказать, доплати сам. И это, ну, составляет где-то по разным видам операции от 5, при очень сложных случаях, до 40, иногда и 60% собственных доплат, когда речь идет, например, ну, о зубном протезировании. Для них это все тоже бесплатно. И так далее, и так далее. То есть, вот мы как-то сели с ней подсчитывать, и выясняется, что, например, тот работник, который получает по немецким меркам вполне приличную зарплату, там где-то в 2 с лишним тысячи евро, примерно половину из нее отдает в качестве налогов. А на все остальное он должен, как говорится, вот, урегулировать и свои жилищные, медицинские вопросы и прочее, прочее. Если это все, так сказать, скостить, то остается те же самые 300-400 евро, ну, грубо говоря, на карманные расходы. Да, я забыл еще сказать, что и питание им тоже доставляется, да, по каким-то там социальным каналам, то есть покупать-то его не можно, можно. Но, так сказать, с голоду ты не помрешь точно в квартире с медицинским обслуживанием. Поэтому, с точки зрения гуманности, эта европейская помощь, она, несомненно, так сказать, достаточно гуманная, это факт. Но то, что за нее в конечном счете кто-то платит, а платит тот же самый немецкий налогоплательщик, конечно, в общем-то, немцы это соображают. И соображают то, что на них, которые не начинали эту войну, выпадает сейчас основной, так сказать, поток, который направляется именно в Германию. Напомню, что находящаяся рядом Франция, которая второй по величине экономической величина в Европе, она готова принять в этом году аж 24 тысячи мигрантов. Да, на уровне там 500 000 или 600 тысяч уже никто не может точно сказать.
800 ожидается.
Ну, ожидается, понимаешь, то есть точными цифрами, и это самое страшное в этом случае, не оперирует никто. Кто-то говорит 500 000, кто-то 600, кто-то 800 тысяч, кто-то говорит, что зашкалит за 1 000 000. Вроде даже и учета как будто нет. Ну, как нет, он есть.
Он, а его и нет.
Ну, должен был бы быть, во всяком случае, тем более в Германии, которая славится вообще своим учетом и бюрократией. Вот. Соединенные Штаты, они заявили, что они так и быть примут аж 10 тысяч мигрантов в этом году. А в следующем году обещали поднять эту цифру аж до 100 тысяч, но тут надо учесть один нюанс. Дело в том, что в следующем году в Штатах президентские выборы. И поэтому отвечать за это, за эти 100 тысяч, будет уже дядя. Вот тот, кого выберут, вот он пусть за 100 тысяч отчитается. Кого он там принял, кого он не принял. Поэтому Обаме легко говорить такие обещания и сказать, а в 2017 году 200 тысяч примет. Ну, что там?
Он тоже не пойдет на
следующий срок. Да, это уже не его будет ответственность. Так что здесь, как говорится, мели емели твоя неделя. Ну, поэтому, конечно, на этом фоне вот то, чего мы начали, это вопрос депортации. Он звучит очень любопытно, и будет интересно просто, во что он разобьется. Дойдет ли он действительно до того, о чем обещает, так сказать, ЕС, или в итоге им не дадут это сделать, потому что не исключен сценарий, при котором как бы не только Ближний Восток, но и сама Европа, сам европейский континент за счет этого потока мигрантов, он превращается также в континент такого управляемого хаоса. Немножко по-другому. Там не идет война, пока еще никого не бомбят, но огромные толпы пришельцев, они так или иначе переворачивают всю внутреннюю жизнь стран. Они становятся странами из спокойных и сытых, странами какого-то постоянного беспокойства и социального накала. Поэтому от этого в геополитическом плане выигрывают только Соединенные Штаты. Это понятно, потому что бардак происходит не у них. А все остальные должны к ним как бы прибегать как некой умиротворяющей силе, которая может сдержать этот процесс, или должна сдержать, или при определенных условиях могла бы что-то сделать в этом направлении. Ну, короче говоря, появляется личный источник притяжения и подчинения, соответственно. Вот если хочешь себя освободить от мигрантской проблемы, там, ну, тогда вот давай как-то следуй в русле той политики, которую тебе диктуют из Вашингтона. Ну, есть такая логическая привязка, которая мы увидим в ближайшем будущем, как она будет реализовываться.
Да, но привязка-то она есть. Тут вопрос, страны задают вопрос, кого мы принимаем. Тот же сирийский паспорт можно без проблем купить, и он будет настоящий, как бы, со всеми определенными знаками. Проверить невозможно его. Сейчас нет баз, нет возможности даже упорядочить там. Какие люди приходят? То есть не исключено, что даже сами исламисты у себя на ресурсах пишут, что уже там большое количество тысяч их находится на территории Европы. Что они там готовят? Если так спокойно может человек пересечь все границы, имея подложный документ, ну что он может принести с собой? В том же рюкзачке у себя за спиной. Причем неоднократно поднималась тема, что террористы хотят создать грязную бомбу. В каких руках уже понятно оказалось оружие. Теперь цели уже более становятся тоже ясны. Как бы ожидать чего-то когда-то из всей этой неразберихи, неохоты никому. Причем они рассредоточат, там разбегутся, как тараканы, в каждую щель. Где-то будут сидеть и выжидать определенного сигнала. И беспокойство евростран каждой страны, например, Венгрия тоже, ну, крайне обеспокоена. Ну, Хорватия там принимает одни решения, потом меняет все-таки. Эти изменения в закон о действии Шенгенской зоны. То есть вести пограничный контроль на границах. Ну а кого контролировать? Как? С чем? Они уже нелегально прибыли туда. Они уже нелегально перемещаются по территории. То есть они каждый потенциальный человек, который подлежит депортации. То есть от нас ты можешь прибежать. Ты, например, не может россиянин пересечь границу и сказать, я политический беженец, меня угнетают, срочно спасите. То есть я думаю, что моя жизнь в опасности. Вас развернут и просто вернут обратно, скажут, что молодой человек, возвращайтесь, разберитесь, пожалуйста, кто там, если есть у нас определенный порядок, вы подавайте документ, мы там рассмотрим, и через там полгода дадим вам ответ, если вы, конечно, еще там с вами будет все в порядке. Такое отношение, не совсем понятно.
Да, я, кстати, хочу в качестве путевой заметки доложить, что вот пересекая польско-немецкую границу, я уже не первый раз вижу, что на бывшем контрольном пункте, который тогда принадлежал ГДР, вот немецкие таможенники или пограничники, они все-таки присутствуют. Вот они вроде никого не контролируют, никого не останавливают, там шенгенские зоны, но они есть. Еще интереснее граница между Бельгией и Францией, которую мне тоже приходится пересекать, там в одном, ну, совершенно таком глухом месте. Так просто по дороге удобнее. Там я несколько лет подряд наблюдал бывший, так сказать, пропускной пункт на французской границе, который, ну, просто стоял как в пустом законсервированном виде, замки закрыты, так сказать, все, никого там нет. Вот в этом году на нем обитали люди. То есть там были уже пограничники, там были, так сказать, таможенники. Они вроде никого не контролировали. Никого там не останавливали, там не требовали проверять печать. Но они есть. Вот. То есть какие-то движения вот, в понимании шенгенской зоны, они тем не менее происходят. И я не думаю, что их просто зря так туда посадили. Посидите, ребята, в пустой будке. Что вам там везде лимается. Значит, какой-то за этим есть план и вид действий, и вполне возможно, что он в ближайшем будущем реализуется. Я просто отмечаю, что этот процесс как-то так без большой помпы, но тем не менее пошел. Ну, просто будем следить за его эволюцией, да.
Да, процесс не то, что без большой помпы, он в глобальном смысле прошел. Вот, если вы наверняка слышали, что теперь даже для граждан РФ раз в 5 лет мы обязаны для оформления шенгенской визы сдавать отпечатки пальцев.
Биометрию, да.
Биометрию. И то есть когда-то уже у них уже примерно были мысли, что что-то будет происходить не совсем так, как бы это хотелось. Но легко управлять всем, когда вокруг порядок. Например, раньше, влетая в Германию напрямую, если у вас даже мультивиза другого государства, масса вопросов, проверка, покажите ваучер, обратный билет, зачем, почему вы летите в Германию по другой визе. То есть, и так это всегда осталось. Но теперь у нас тысячи, сотни тысяч людей, не имея никаких виз, спокойно пересекают любые границы. Это обострение на границах, расконсервирование пунктов пропускных говорит только о том, что они просто уже все готовятся. По-настоящему готовятся. Но вопрос только в том, что пункты они, конечно, оборудуют, но у них нет между собой таких оборудованных именно границ. То есть у нас тоже нельзя просто взять и пересечь границу. То есть есть специальные средства, они сигнализируют, что кто-то где-то попытался что-то пересечь. Ну и начало вот этих внесений изменений в законе Шенгенской зоны, это все-таки будет большой разлад, поскольку это не только пересечение людьми границ, а также грузов и всего-всего-всего остального. То есть это как бы остановит определенные экономические процессы, внесет определенные неудобства, а в каких-то случаях и очень даже крайне критические неудобства.
Ну, это разворот от идеи определенной объединенной Европы, если вот на то пошло. То есть, в конце концов, это так или иначе будет шаг назад или подвижка в обратном направлении. Ну, посмотрим, опять же, с чем это закончится.